Сегодня мы в неурочное время собираемся для того, чтобы наблюдать. Ну, это понятно, 20 раз объясняли, можно и 21 объяснить, почему именно в этот раз было сегодня, а не вчера, не в субботу, а в воскресенье. Алексей Алексеевич, Алеша, скажи еще раз, 21 или 1121?
Ну, что уже случилось, чего уже? Сегодня, а вчера не было.
Да. Вчера ты был и на двух кладбищах. Вчера ты был на кладбище на Борисовском, и ты был на Новодевичьем кладбище. И как-то это получается, что мы вспоминаем человека, у которого день рождения, вчера вспоминаем Михаила Сергеевича Горбачева, который все-таки начал все то, за что сейчас совершенно необходимо бороться за восстановление, за то, чтобы это не умерло. И человек, который пострадал, которого сгноили. Вот у меня такой глагол, которого сгноили. Человек, который боролся за тоже, за нашу и вашу, дорогие друзья, свободу. А почему ты пришел позавчера? Вчера пришел, ведь ты как-то неправильно печалишься по Алексею Навальному, понимаешь? Ведь есть правильно, как надо печалиться, что надо сделать. И вот люди уже вырабатывают какие-то нерушимые правила, как надо провожать человека, погибшего от режима. Как это надо делать, а как неправильно делать? И этим развлекаются, по-моему.
Ну, я думаю, что на эту так называемую полицию скорби вообще не надо обращать никакого внимания, которая регулирует, как кто куда должен приходить. Но, во-первых, конечно, самое главное, значит, в день похорон было много народу. Сейчас началась война цифр, как всегда, война чисел. Я смотрю белый счетчик. Спасибо большое. Как всегда смотрю белый счетчик, мы привыкли во время многочисленных московских митингов ориентироваться в основном на них, и профессионально ребята работают, они посчитали и сделали такую проекцию, что на кладбище в первый день вот стояло, шло и пришло 16,5 тысяч человек. Значит, еще были люди, которые там не дошли до кладбища, были только у церкви, были во дворах и так далее. В общем, я бы спокойно на цифру 25 тысяч ориентировался бы. Это раз. И это очень много. И спасибо всем, кто был. Я, кстати, когда летел накануне из Берлина через Стамбул, у меня в самолете было человек 10. Приблизительно меня узнали, сидели со мной разговаривали, что они летят именно проститься с Алексеем. Это первое, что я хотел сказать. Значит, недостойные люди превращают это все в Олимпийские игры. Вот те, кто пришли, те достойные. А недостойные люди, вот те, кто пришел первый день, им золотая медаль и конфетка, видимо. Те, кто пришел во второй день, как я, им серебряная медаль, уже без конфетки. Кто сегодня пришел, это люди третьего сорта, и идут сегодня еще идут, и многие сотрудники идут,
сорт.
И пятый, и шестой. Да. Позорище.
Значит, а вот когда вот будет 365-й сорт, это те, да, кто будут помнить. Потому что я не уверен, что диванчики замечательные. Есть, знаешь, есть белое пальто, есть белые диваны, вот, на которых сидят. Белые диваны быстро грязнятся. И я почему-то не слышал, честно говоря, диких криков о том, почему того не было, почему сего не было, от тех, кто действительно там был, и чьи лица мы видели.
Нет, ну, люди спрашивают,
и потрясающие люди.
Нет, смотри, люди спрашивают и имеют на это право, когда они это спрашивают уважительно, они брызгают слюной, особенно действительно люди, которые уехали и могли бы приехать. Я повторяю, что со мной в самолете летело как минимум в этом 10 человек, семьи, которые собирались прийти в первый или второй и третий день, да, в уикенды, не выходные, выходные, попрощаться с Алексеем Навальным. Вот Бажена Рынска приехала.
Ну,
вот она взяла и приехала. хотя она тоже выступала резко, да, и, в общем, никто ей не гарантировал безопасность. Вот она взяла и приехала. Я не говорю о людях, против которых уголовные дела, но которые не приехали. Вот. Но это их дело, и это их отношения с Алексеем, и пусть они в зеркало почаще смотрятся, а не в экран телевизора. Вот. На мой взгляд, люди имеют право знать, я уже говорил про меня лично. Для очень многих людей, которые приходят, Алексей Навальный являлся там лидером, символом. Для меня он был собеседником. У нас были личные отношения, очень сложные, витиеватые, я бы сказал, непростые. И я пришел туда прощаться с Алексеем Навальным, а не, как написал мне один из моих подписчиков, выражать солидарность с теми, кто еще пришел. Нет, я приходил не за солидарность с теми, кто пришел. Я прощался с Алексеем Навальным, своим собеседником. Это раз. Но каждый выбирает, как ему важно. Второе, я не хожу в церковь. Как вы знаете, считаю это достаточно неправильным, ходить на отпевание, я имею в виду. И знаете, где я последний раз был на отпевании? На отпевании Раисы Максимовны по просьбе Михаила Сергеевича, который тогда сказал смешно. Он сказал, ну ты что ж неверующий? Вот это. Я сказал, ну типа да, говорит, ну пойдем постоим. Это был 99-й год. Да. И я не хожу на, скажем, кладбище, когда открыта могила. Последний раз я там был, знаете, когда? Когда Бориса Николаевича хоронили в 1907 году, меня тоже позвала член семьи, которая у нас работала. Помнишь, Лена? Помнишь? Под другой фамилией. Вот.
Да.
На прощание я хожу, но прощания в этот раз не было, имеется в виду зал церемониальный. Поэтому это я просто объясняю серьезно тем, кто уважительно спрашивает. А вообще, еще раз повторяю, я туда хожу на кладбище не для солидарности с кем-то, с другими, кто приходит, а для разговора, если как угодно, с ушедшим, знакомым мне человеком. Поэтому те, кто не пришел, еще не пришел, он вполне может прийти и не считать человеком третьего, четвертого или пятого сорта, чтобы вам не писали эти «полиция скорби». Сегодня там свободно, в общем, отношение вежливое. Иногда постоять мы вчера мало стояли, 5 минут мы стояли вчера. Но мы приехали почти к закрытию, в 16:30-16:25 мы приехали с Леной, с женой. Вот.
Я вам скажу, нет, я еще не был. Вот, и пойду тогда, когда я сочту нужным.
Когда буду готов, это называется.
Когда сочту нужным. И ни перед кем отчитываться не буду, и вы об этом ничего не узнаете.
Так я тебе должен сказать, что если бы не телеканал «Дождь», чьи... какой-то там, какой у нас экстремистский, да, нежелательный, который кто-то из зрителей поймал меня, фоторобота, и бросил телеканал «Дождь», я бы не стал публиковать тоже. Это мои отношения с Алексеем.
Это не ты публиковал?
Нет, первый не я. Я стал публиковать уже потом. Сначала телеканал «Дождь» и «Медиазона», но просто их зрители и читатели, вот, да, там было просто написано, наши там подписчики прислали нам, что вот Венедиктов там в очереди стоит, что правда. Но после этого, естественно, я там опубликовал то, что там Лена сняла, и я Лену снял, да. Естественно, я не скрываюсь нисколько, это публичное место, но я не собирался из этого делать для себя какую-то пиар-акцию, вот смотрите, какой я крутой. И не испугался никого, кого там пугаться, и пошел на кладбище, кого там пугаться. Нет, это не я первый. Так же, как с письмом этим, не я первый, не я публиковал.
Так.
Это дело интимное, частное, несмотря на то, что Алексей был человеком общественным. А отношение к Алексею мое интимное и частное. Как сказал мне один мой хороший знакомый, ты потерял привилегированного собеседника. Да, они доругались, точно.
Да?
Да, не доругались. И помнишь, мы все время говорили, вот он вернется, сядет в нашу студию,
да.
И вот тогда...
Мы всегда говорили, вот ты знаешь, когда несколько раз меня спрашивали, вот именно первого числа, вот все время выходил в какой-нибудь из эфиров. И когда меня спрашивали, вот какой, вот действительно, что смерть Навального сделала, и вышли абсолютно согласен. Необычайно смелые и... Люди вышли. Вот, чтобы... Но ты знаешь, честно говоря, я оборвал эти разговоры, дал им позвучать. И я сказал, что я бы, честно говоря, вот предпочел бы, чтобы всего этого не было, чтобы Алексей был жив, чтобы он вышел, и чтобы можно было с ним говорить, его слушать, он мог бы писать, он мог бы размышлять, как он сидел. Он же не только вот эти все два года, когда он сидел в все худших и худших и худших условиях.
Извини, с 21-го. Два года, знаешь, это у меня война. Сбилось. Да, я понимаю, да, все слиплось.
У меня сбилось вместе да. с войной, да.
Да.
То он же постоянно, да, он постоянно боролся там, боролся за, не давал спуску абсолютно никому из тамошнего и вообще всеобщего начальства, но я следил за тем и следил с необычайным уважением за тем, как он размышляет. Он мог ошибаться, там, он мог давать, но он все время, это было все время накопление новых знаний. И вот этого мы с вами, друзья, которым было интересно и которым было важно общаться с Алексеем Навальным, вот это мы потеряли еще ко всему. Его собственное развитие и возможность это, за этим следить и в этом участвовать. Вот, дорогие друзья, почему еще немножко о криках? Еще такое есть направление крика, матюгальник большой, про Юлию Навальную.
Ну, не очень правильное направление. Ну, когда я был еще там и встречался, меня спросили впрямую, стоит ли ей возвращаться на похороны. Я четко сказал, что никаких гарантий ее возвращения к возвращению не может быть, ей не дадут ни такие гарантии, и это очень опасно ей приезжать, это моя была позиция еще до всего. Если вы спросите меня, да, то я бы на себя не взял ответственность советовать ей приехать на похороны, сказал я. Ей это передали. Вот. Ну вот, собственно, мы вот, но есть люди, которым было сравнительно безопасно приезжать, я еще раз сказал, хотя опасения были, я привел пример, как позитивный пример, с Баженой Рынской, никто нас не заподозрит с ней в любви друг к другу, да, вот, но она совершила поступок, она оставила маленькую, она говорит, что она тряслась, вот, да, но она приехала, то она решила для себя так, но Юля, это было очень опасно, но другим, которые там, как ты же, белым диваном, было не опасно, но они предпочли остаться на этих белых диванах и критиковать оттуда тех, кто еще не пришел или кто пришел поздно. Вот. Это трагедия в трагедии, знаете, потому что и, значит, две мамы, это самое такое, по-моему, самая страшная фотография, которую я видел, две мамы, мама Алексея и мама Юли, когда сидят в черном, вот так вот в черном, друг к другу склонясь, и, значит, Людмила Ивановна и Алла, не помню ее отчество, Алла, это Арзамасова, это мама Юлии Навальной, Юлии Борисовны. Вот, вот это вот, конечно, хранить своих детей, это, конечно...
Об этом вообще даже...
Поэтому давайте мы вот, поэтому вот этот вот Олимпийские игры, приехал, не приехал, приехал потом, опоздал на старт, снят с пробега, вот это все, заткните себе язык в жопу те, кто вот так вот относится к этому, как к Олимпийским играм, и посмотрите на себя в зеркало, очень помогает.
Вот состоялись похороны, и совсем не так, как предполагали. Ты знаешь, в двух смыслах. С одной стороны, хотели вообще, чтобы ничего не было, а с другой стороны, хотели внутренне, у меня такое ощущение, что хотелось, чтобы там что-то произошло.
Не хотелось. Это похороны. Мне не хотелось.
Нет, мне тоже.
Вот.
Я говорю власти.
Власти, наверное, хотелось, и говорят, я не знаю, в первый день там были провокаторы, которые кричали на Кремль, мужчина в штатском и так далее. Но это на каждом митинге оно бывало, и бывало, да, и потом выяснялось, что среди этих людей, которые, скажем так, честно кричали, специально их подзуживали провокаторы, но им не удалось это спровоцировать. Наоборот, мне кажется, что вот люди, которые пришли и первый, и второго, и сегодня уже тоже я смотрел, и наши сотрудники «Эхо» тоже там сегодня, и сегодня тоже, это все с их стороны происходит очень достойно. Вот слово «достойно» правильно. А если кто и ведет себя недостойно, то это люди, которые, скажем, отключали мобильную связь. В этой толпе легко было потеряться. Дети, ну понятно, даже чисто практически, даже вызвать скорую. Вот это недостойное поведение. Я рекомендую вам прочитать репортаж Зои Световой в «Новой газете», которая тоже там нежелательная или какая, о службе. Я ничего не понимаю в православных обрядах, а Зоя хорошо понимает, она из очень православной семьи, она была внутри храма, она была с утра внутри храма, и она очень подробно, репортажно, очень достойно и сочувственно описывает, что происходило внутри храма. И по ее описанию можно было понять, как достойно себя вели прихожане, постоянные прихожане этой церкви, и как достойно себя вели люди внутри храма. И если там кто-то вел себя недостойно, то Зоя об этом и пишет, Зоя Светова. Я в своем телеграм-канале поставил ссылку, но вы можете зайти через VPN на сайт «Новой газеты» и там это все прочитать. Это, пожалуй, на сегодняшний день, на мой взгляд, лучший репортаж с прощания Алексея.
Чей?
Зоя Светова.
Зои, да.
Зоя,
да, да,
Феликсовна Светова. Вот, мне просто кажется, это очень важно, поскольку я вообще ничего не понимаю, правильно проведен обряд, неправильно, как-то слишком быстро, не слишком быстро, какая-то лития какая-то, я думаю, ничего не понимаю, поэтому почитайте, пожалуйста, у Зои. Но в целом люди, которые пришли прощаться, и вчера полиция, с которой я тоже, когда приехал, естественно, общался, вели себя очень достойно. Это, может быть, кто-то хотел спровоцировать чего-нибудь, но я это не наблюдал. Ну, кроме вот тех криков, которых я читал.
Да. Да. Крики могли, люди ходили. Это...
Ну, люди ходили.
Знак «В» показывали, их пропускали. Да. Там очень много просачивается этого. Я не знаю, абсолютно ли это правда.
Ну, какие-то были, наверное.
Возможно, да. Есть.
Но самое главное, что те люди, которые пришли прощаться с Алексеем, в чем достоинство, не поддались на провокации. Вообще, толпу легко возбудить, чтобы вы понимали. Это некая социальная норма. А здесь не получилось.
Ага.
Я хотел бы, когда я говорю про достоинство людей, пришедших попрощаться, я именно это и имел в виду. Кстати, здесь еще не было упомянут, в первый день приходил Дмитрий Муратов. Он тоже нигде не выкладывал, он стоял 3 часа, он тоже нигде не выкладывал, это случайно попал.
А надо было. Это знаешь...
Это вот, ну, да, как... потому что, да, где Муратов? Он стоял
это,
в первого числа.
Когда,
да, вот я говорю вам.
Когда говорят, что бюджетников заставляют присылать скан или фотографию бюллетеней с правильным голосованием и то, что вы явились. Мне кажется, что некоторые люди делают то же самое.
Ну, конечно.
Требуют. Это... Пришел, пожалуйста, пожалуйста.
И получи конфетку.
Получи конфетку.
Одобрение. В смысле, нет, Дима был, но прилетал специально на полдня Евгений Ройзман, мы с ними успели пересечься. Вот. Но он прилетал, про Бажену я уже сказал, из тех, кто, да, был Борис Надеждин,
да, Борис
была
Борис,
Екатерина, да, Дунцова, из тех, ну как, ну были там еще разные, очень много моих подписчиков, я всех благодарю, которые у меня там в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, где-то еще, которые мне описывали, писали, высказывали пожелания, доброжелательно, вот. Так что и сейчас там все очень достойно, спокойно, достойно, организовано, в смысле, проход, проезд, воду нельзя с собой к могиле нести, но на выходе вам эту бутылку воды, там рамки стоят, на выходе там эту бутылку воды вам вернут, если вы захотите, вот, там 3 рамки стоит, и народ течет, вот так вот течет, и не думайте, что вы какие-то третьесортные, если поедете сегодня, или завтра, или послезавтра, не верьте этим диванным бойцам.
Вопрос еще такой. Ну, про Григория Алексеевича Явлинского.
Он будет сам, мы зададим все.
Самочные, да, его собственные действия.
А я могу, знаешь,
он про них расскажет.
А можете сказать, я, знаешь, какое вчера самое любопытное укорение получил?
Какое?
Что я не пошел на прощание с Николаем Ивановичем Рыжковым.
Да ты что?
Да, и знаешь почему? Знаешь, откуда укорение было? Из города Спитак.
А, понятно.
Из города Спитак, мой подписчик.
Потому что Николай Иванович, конечно, да. Там был совершенно что потрясающий
88-й год. Что же вы за нас, Алексей Алексеевич? Да? И я понимаю все, нет, я все понимаю. Поэтому вот если говорить о Николае Ивановиче и почему Григорий Алексеевич там, давайте вот будет здесь Григорий Алексеевич, и вопросы будут заданы Сергеем, мной, вами, там, неважно чем.
Да. Да. Это мы так сделаем. У меня вопрос.
Извини, да.
Ответ Пескова, когда он сказал, что нам нечего сказать о семье Навального. Прозвучало это омерзительно.
Вопрос задай.
Ну, я понимаю, что ты не пресс-секретарь пресс-секретаря.
Ну, нет, я поэтому... не пресс-секретарь пресс-секретаря. Вопрос задай.
Ну, вот это... Вот такая позиция администрации, она, конечно, ожидаемая, но сказать ее, выразить ее эксплицитно, извините за мат, вот эксплицитно, нужно ли это будет?
Как поручили, так и выразил, отвечая на вопрос. И очень плохо, эта позиция Кремля с самого начала была бесчеловечной и ничего не удивило. Спроси, как я бы поступил, я бы по-другому поступил. Да? Но Кремль поступил вот так. Фамилии вообще не произносят. Ты чего, президент?
И никогда не произнесет.
Но это мы увидим. Еще. Еще не вечер. Но позиция администрации, что, ну, да, вот он там, кто, экстремист? Нет, он не экстремист, это район, в списке нет. Его суд еще в список не внес, его внесли там это. Там кто он там, мелкий уголовник, да, как там Путин говорил, ну, мелкий жулик, да. Вот чего они пытались объяснить народу через все свои рупора, что называется, включая пресс-секретаря, и не исключая свои каналы. Ну да, да, враг, враг, шпион и мелкий жулик одновременно. Вообще такой набор только Кремль мог заместить, на мой взгляд, придумать.
А что это? Потому что вот враг, я понимаю, да, но есть, да, он тебе враг, он враг твоему режиму. А чего такое отвратительное желание сгноить, выбросить и отправить в забвение сначала? Ну, это признак режима, да?
Да.
Да.
Ну, да.
Это признак, это одна из лучших характеристик режима.
Ну, да. Да. Ничего нового, опять же.
То есть тот, кто так активно со мной не согласен, не существует вовсе.
Ну, это ты упростил, конечно.
Упростил.
Да, но да, но в принципе да. И как бы... Не буду про обмен. Не время.
Не время.
Не время. Хотел привести пример, но не буду.
Да, лучше не надо.
В следующий раз, да.
Была ли у Алексея жертвенность, когда он вернулся сюда?
Ну, конечно, он, конечно, и ну, вот знаете, вот слово жертвенность, это же там состояние души, я думаю, что он, как человек умный, он понимал риски, и он их про них говорил, помните, он говорил про свою возможную гибель, да, и даже если случится невероятное, он говорил про свою гибель как про невероятную, в отличие от меня, про возвращение. Но он, тем не менее, значит, это держал в голове. И значит, там была та самая жертвенность. Ну, мне это как бы понятно. Ну, я повторяю, я был с ним не согласен. И там сейчас, когда про это вот видишь, там все общество встряхнулось, я всегда говорю, не такой ценой, блин. Ну, может быть, потому что для меня, повторяю, он не картинка в Ютьюбе, а живой человек, сидевший за столом, и человек, которого Юля поила меня чаем с конфетами «Мишка на севере» и «Красная шапочка». Такие детали всплываются. И про детей я хорошо помню, и знакомые с Дашей, и Захар. Не, я считаю, что да, жертвенность есть, но вот я с ней внутренне не согласен, не такой ценой. И не, вот, наверное, может быть, это что-то встряхнет. Это очень хорошо написал Владимир Борисович Пастухов. Я редко его репощу, потому что у нас есть эфиры, да, но он сравнил эту историю с историей Бориса Годунова.
Что как запомнят, да, как запомнят царя.
Да, убил он или не убил.
Что он не сделал,
да. Убил он, не убил он навсегда в истории убийцы царевича Дмитрия.
Да.
Навсегда. Борис Годунов убивал он, не убивал он, давал команду, не давал команду, по умолчанию.
Даже не помнит самые явственные его, в общем-то, я бы сказал, общественные преступления, такие как полное закрепощение крестьян.
Да, не, так нет.
А вот именно убийство царевича.
Мне
да,
один из моих корреспондентов украинский такой есть, очень хороший человек, Петр Залмаев. Он известный очень, можете найти его в Фейсбуке, он мне пишет, ну да, Алексей, а вот про 200 тысяч убитых украинцев не вспомнит. Я говорю, Петр, кто же вспомнит про литовцев и поляков, убитых в войнах с Борисом Годуновым? А царевича Дмитрия помнят. Это может быть несправедливо, это точно несправедливо, но это так в человеческой памяти.
А, да,
навеки будешь склеен.
Да.
Навеки будешь склеен, Борис Годунов и царевич Дмитрий. Навеки будет склеен Владимир Владимирович Путин и Алексей Анатольевич Навальный. Навеки теперь.
И сказано было одной фразой юродивого. Нельзя молиться за царя Ирода. Все. Все. Так. Что будет с Надеждиным и его подписями?
Это я не очень понимаю вопрос про подписи. Надеждин продолжает их оспаривать, как я понимаю, отказ в регистрации. При этом он собирается на осенних выборах вместе с партией выдвигать всюду кандидатов.
Для тебя неожиданно?
А его, по-моему, вот зовут его у нас в эфир.
А? Феномен Надеждина для тебя неожиданный?
Смотря что люди называют феноменом Надеждина.
Нет, я тебе скажу просто в совокупности то, что он, во-первых, выдвинулся, во-вторых, просто доигрывал до стенки, до 95-й минуты. Он отстаивал все, и подписи, и отстаивал свое право на то, чтобы быть зарегистрированным. Что
нет,
делает далеко не все.
Что выдвинулся неожиданным, что играл до стенки и продолжает играть ожиданным.
Да. Что теперь делать, спрашивают люди. Что теперь делать тем, кто хочет свободы, кто хочет нормальной жизни, нормального
государства. То, что вы делали вчера и позавчера, и 15 февраля за день до гибели Алексея, в этом смысле вас это изменило что? Вы имеете в виду потеряна надежда, а вы надежду связывали только с одним человеком? Это же для вас был символ, да? То есть вы символ потеряли. Ищите, если вам нужен символ. Если вы не можете найти силу внутри себя, ищите силу вовне, но это нормально. Ну, ищите, смотрите. Вообще сила должна быть внутри тебя, по-моему. Просто добавьте в свою копилку вот эту историю еще, в свою копилку претензий, очень серьезных претензий.
Знаешь, синодик, который вот был, синодик, вот такой вот список, да.
Ну да, ну у каждого свой синодик, как известно. Вот. Ну вот внутри силу надо искать внутри себя, и это что, изменило ваше отношение там к военным действиям, к украинцам, к месту России в мире, к Путину? Вот это что-то изменило? Вот изменило вас, но тогда вы ничего не понимали. Я говорю, разница между 15 февраля и условным 15 марта – это то, что потерян символ во многом, который мог стать на свободе объединителем. Но есть другие, есть Юля Навальная. Но если нужен внешний символ, обратите свой взгляд на нее, например. Посмотрите за ней, помогите ей. Как она говорит, встаньте рядом.
Не знаю, сейчас стоит ли об этом рассуждать, Но Ольга задает правильный вопрос, на мой взгляд, о двух путях, о двух жертвенных путях. Она говорит, один путь Данка, путь героя, им он и пошел. Второй путь Моисея, выводящего свой народ из рабства. Трудный, долгий, неблагодарный путь, но он даже важнее.
Ну, любое сравнение хромает, конечно, Ольга, да. Ну, понимаете, все люди разные, и каждому, кому-то нужен Данка, кому-то Моисей. А путь-то в конечном итоге один. Да, и поэтому для меня было понятно, я говорил вам уже неоднократно, что лично мне, как российскому гражданину, хотя я часто с Навальным не соглашался по его политическим проектам, критиковал их, и с Путиным не соглашался, с его политическими критиковал их, да. Но меня было важно, и Сергей отметил одну важную вещь, как эволюционирует Навальный, как растет, как политик, с моей точки зрения, Навальный, и до ареста, и после. И именно поэтому мне было важно, чтобы он был живой, и именно поэтому я всегда говорил, что он нужен живой и на свободе. И пытался делать все, чтобы это было возможно. А многие считали, что нет, нам нужен мученик. Сим, вот, получили. Вот теперь для многих зажегся луч надежды, не для меня, именно в символе. И это были люди, в основном, которые Алексея лично не знали, как человека с противоречиями, со сложностями, да, потому что он все свои ошибки и неправильности, с моей точки зрения, он все их унес с собой, понимаете? И там они уже не имеют значения. Там имеет значение только мученическая смерть для людей, которые остались жить. Поэтому, ну, у каждого, и в результате, вот если раньше у каждого был свой Навальный, человек разнообразный, теперь у всех будет один и тот же Навальный, человек-легенда, человек-мученик. Ну, как это бывает с такими религиозными воззрениями. И вот Женя Ройзман, я знаю, когда он стоял там в ожидании впуска на кладбище, он сказал, что он уверен, ну, Женя человек православный, да, церкленный, что Навального канонизируют. Я не буду входить в церковные разные процедуры, я бы сказал, ну, то, так, что
на новомученика.
Не знаю, не понимаю, да, вот это по рейтингам. Да. Но в головах людей и верующих, и неверующих, да, вот в этом смысле слово мученик мне кажется совершенно очевидным. А я бы хотел его видеть не мучеником, а воином.
Да, но при этом я бы очень хотел просто всех нас остеречь, вот особенно сейчас, от возложение хоть части вины за гибель Навального на него самого.
Это его вопрос не о вине.
Нет, я просто это понимаю, в чем дело. Сам виноват, мог бы не прием, мог бы. Вот, вот это, друзья мои, просто надо взять ластик и стереть навсегда.
Не согласен, вот почему. Потому что остались другие. Остались другие. И этот случай. Я имею в виду целиком не гибель, а вот этот случай, надо понимать, с каким государством вы имеете дело. Это урок для других. Урок. И сейчас, когда мы понимаем, что еще политических заключенных в нашей стране много, и пытаться их вытянуть с учетом этого урока, и для многих это должно открыть глаза тех, кто не хочет вытягиваться, говорю я впрямую, и не дает согласия на вытягивание, да и говорю вам впрямую, это должно стать уроком. Еще одной могилы рядом с Борисовским кладбищем не надо. Вот что я имею в виду. Это не про вину, это про урок.
Это...
Иначе мы не закончим там хоронить.
Это абсолютно правильно.
Вот, я просто
абсолютно
вот внес...
правильно. Я говорю о данном конкретном...
Ну, о данном конкретном случае. Да.
Случае.
Это уже в прошлом.
И о том... что Алексей
это уже в прошлом
сделал.
Это да. Уже сделано было. Безвозвратно, к сожалению.
Да. Ну вот, точно так же, как мы думаем о других заключенных, обо всех заключенных, которые сейчас тоже в страшных условиях находятся, думают и в Беларуси. Егор, 37 лет. Как, по вашему мнению, может ли ситуация с Навальным стать для Лукашенко примером, как можно расправиться с Бабарико?
Я думаю, все наоборот. Я думаю, что в вашем вопросе Александр Лукашенко – это пример за Владимира Владимировича. А то, что там уже про некоторых заключенных Бабарика верно, и Мария Колесникова, по-моему, нет контакта даже адвокатов уже год или сколько там, много месяцев, да, это печально, и это, возможно, имеет под собой вот такое решение вопроса, как в кавычках берем, да, как писали в 40-е годы цинично в документах, да, окончательное решение вопроса. Может, а почему не может? И это является одной из, мне кажется, главных беспокойств, если касаться там личных людей, ну, скажем, моих в отношении, скажем, Володи Карамурзы или Яшина, Алексея Горинова, это только те люди, которые не очень здоровые, нам известно, что они не очень здоровые, да, физически я имею в виду, но там есть еще сотни людей, да, как правильно сказано, тюрьма не санатория, а если еще искусственно создать там некие дополнительные условия, то это будет не только не санаторий. Да, да, это естественным образом.
Это великая отмазка всегдашняя, тюрьма не санаторий.
Это не отмазка, это создание условий, понимаешь?
Создание омерзительных условий.
Да, ты находишься там, человек находится там в бессильном состоянии противостоять этим условиям, да? Если там, грубо говоря, делают холод, у тебя нет шапки, чтобы, да, ей воспользоваться, или перчаток. Поэтому вот важно помнить тоже, что еще там надо делать.
Максим спрашивает, то, что Демушкину пришло официальное предостережение, что на похоронах Навального он будет задержан, для власти русские националисты правые, реальные угрозы и оппозиции?
Они всегда считали это, я не знаю ничего по предостережению в такой форме, но правые националисты всегда Путиным рассматривались как угроза развала России. Как угроза, да, потому что Россия многоконфессиональное, многонациональное государство, он видел вот в таких организациях реально, ну, еще до всего, и основные политические сидельцы до начала военных действий, это были, если вы помните, нацболы, националисты и так далее, это тоже правда, и это тоже правда.
Почему могилу Навального власти не спрятали в дебрях Хованского? Вход на Борисовское место максимально удобное для мемориала.
Отношение выбора места и кладбища – это было решение мамы. Я вам напомню, что вот эта церковь, Утоли мои печали, которая там находится в 2 километрах, да, это там, где крестили Захара. Я не могу сказать, что Алексей был прихожанином этой церкви, я не знаю, но там крестили Захара, это факт. Это там, где раньше жил Алексей, и это был разговор мамы с властями. Я не знаю, насколько предлагалось ли Хованское кладбище в качестве захоронения. Хованское самое большое в Москве кладбище. Я слышал про Николая Архангельского, но это все решение в данном случае мамы, да? Понятно, что это решение было компромиссное. Никто не спрашивает, почему не запросили Красную площадь. Нет, никто. Это просто, ну, есть такие вещи, которые оставляем семье. Ну, вот Борисовское кладбище было такое, и место, там же договор был. В том опубликованном документе там был договор. 26 февраля заключен между мамой и, значит, кладбищем. Даже не городом, а кладбищем. И, видимо, там вот так вот. Вообще очень много всего придумано, вокруг этого накручено. Понятно, что власти всячески препятствовали. Чему? А вот теперь вопрос, чему они препятствовали? Они всячески препятствовали картинке. Понимаете? Они живут в своем пиаре. Мне трудно сказать, почему было выбрано такое место, а почему бы и нет. Быстрее люди проходят. Люди не идут внутрь, сокращается путь, да, то есть я могу себе представить, но выбрали и выбрали, а если бы выбрали внутри кладбища, вы бы спросили, а чего так неудобно, придется идти по дорожкам и топтать чужие могилы. Ну, послушайте, там вот съездите, посмотрите, там все очень достойно на Борисовском кладбище.
Ну, Елена продолжает, почему такое хорошее место допустили. Ну, хорошо, что допустили.
Ну, и хорошо допустили.
Ну, и допустили.
Ну, допустили. А надо было плохое допустить? Я что-то не очень
улавливаю. Дело здесь не власти,
так власти. Могли в Салехарде похоронить. Подождите.
Мама молодец.
О, Людмила Ивановна. в первую очередь. Анатолий Иванович, папа, который болел, почему-то меня спрашивали, папа болеет после этого. Людмила Ивановна на себя потащила все и сумела настоять на своем, и ее поддерживали.
Раздержалась люди. Очень твердо, очень
и нет, ее, жестко. Подожди, мы же не про это, мы в переговоры, да. это всегда да. переговоры были, где, как, чего. Ее поддерживали разные люди снаружи и внутри. Помогали ей, находили развязки. Почему вы не спрашиваете, почему вдруг кладбище не закрылось в 17 часов, как положено кладбищу, а работал до 23, до последнего стоящего, я бы сказал. Ну, потому что люди кругом нас. Кругом нас люди. Это не какие-то власти, вот какие-то власти, а конкретные люди, им фамилия, отчество.
Всегда ли будут рамки на входе кладбища?
Я не знаю. Ну, а какая разница? Разница да. какая? Если только это вас заботит, пусть это будет самой большой вашей заботой в жизни, я бы сказал.
Сейчас есть одна реальность, которая дается нам в ощущениях, абсолютно одна реальность, что при большом стечении народа Алексей Навальный был похоронен на Борисовском кладбище.
В нынешней ситуации, на огромном стечении народа, в нынешней ситуации, потому что все зависит от контекста. И да, он был похоронен в Москве, на Борисовском кладбище, его могила доступна для прощания.
Вот и все. Вопрос, мы еще будем говорить, если у вас возникнут качественные вопросы. Здесь вопрос задается о твоей поездке, о выступлении в Клермонт-Ферране.
Ну, что-то, ничего нового там.
Какие-то впечатления у тебя особенные были от выступления?
Знаете, мне, об ту аудитории и так далее. Было. Провинция глубокая. Абсолютно адекватный взгляд на то, что происходит в нашей стране у студентов и у преподавателей. Абсолютно адекватные вопросы, как будто я в высшей школе экономики. С тонкостями, да, люди интересующимися. А абсолютное желание не выпендриться, а задать вопрос человеку, который оттуда приехал, да, узнать альтернативный взгляд на свой. Это называется вот так. Попробовать получить альтернативный взгляд на свой. Очень, я бы не сказал, что очень доброжелательная аудитория, очень внимательная аудитория. Вот так вот. Очень пытливая аудитория, поскольку здесь я давно не читал лекции, поскольку мне запрещено, значит, как и на агенту, значит, ну я был просто, я не пожалел, что я потратил 24 часа из своей, там сколько у меня, 4 дня было в Париже, в смысле во Франции, что я день потратил на Клермон-Ферран. Я ничего там не успел другого, на самом деле, не побывал на музее Мишлен, который там есть знаменитый, не побывал на могилы родственников Монферана, который строил Исааки, вот, потому что они оттуда, да, Монферан, в принципе, оттуда. Но это была полезная поездка. Что касается других встреч, таких, значит, Париж, Лондон, Амстердам, Париж, Берлин, все это за 2 недели, то, конечно, гибель Алексея Навального перекрутила. Я вышел из места, где у меня не было телефона, где я оставил телефон с французом, и вышли. Он взял первый телефон, да, мой надо было еще там, шкаф. И он говорит, Навальный умер. Я подумал, ну ладно. Хотя я ждал, пока я свой телефон вскрыл, а меня 2,5 часа практически, ну, я был не на связи. И дальше с этого момента все полетело и покатилось, потому что одной из тем поездок был разговор о возможности обменах разных, и все полетело и покатилось. Это было в Париже в первом, потом, значит, Лондон уже понятно, ну и дальше Амстердам понятно, Берлин тоже понятно, все про это. Я говорю, ребята, я здесь с вами, я что я вам оттуда могу узнать, хотя могу узнать, Но и вот так. Поэтому, конечно, все поездки у меня, в смысле, у меня вся программа моя, которую я строил на поездке, она полетела к чертовой матери. Ну, что поделаешь?
Да. Если вы думаете, что я не понимаю армянские ругательства, то я их хорошо понимаю.
Хорошо.
Да. И я с наслаждением баню идиоту.
Идиотов надо банить вне зависимости от языка, на каком ругательстве.
Да, это очень, очень ободряет.
Хорошо.
Я вам скажу.
Ну, и бань.
Интересный не то что вопрос, а вот вопрос скорее риторический был здесь замечательный. Если нет слов сочувствия, если нет соболезнований, если нет эмпатии так называемой, как тогда, с чем ты предлагаешь социальные программы, заботу о детях? А это что, абстракция вот тогда?
Ну,
вот у человека нет конкретной симпатии.
Да, я понял. Отличный вопрос. Я понял.
Прекрасный,
но
спасибо.
Это история, связанная со статистикой, да? Это то, о чем мы вам говорили с Петром Залмаевым. Там 200 тысяч погибших, как говорит он, в российско-украинской войне или там украинских. Это самое, это статистика. Это статистика. Да, каждому ребенку дополнительно по мороженому. Это да, каждому, всем. А вот это конкретный лежит на коленях у мамы в гробу. А вот к нему нет эмпатии. Вот эта история такая, ну вот, вот так вот. Вот так. Матушка Клио, она такая девка отвратительная. Я говорю про будущее. Мы живем, когда в ней, в сегодняшнем дне, нас это, значит, коробит. А жили бы мы во времена Бориса Годунова, нас тоже бы коробила смерть царя Федора, убийство царевича Дмитрия, а не то, что там, значит, эти полки казачьи режут поляков, условно говоря. Понимаете? Это очень такой болезненный вопрос, он очень правильный, просто на него нет правильного ответа. Потому что была ли эмпатия у Юлия Цезаря? Ну, он человек, у него там семья была, любил, наверное, кого-то. Много кого. При этом резал так, что мало не покажется. И вот.
Есть еще, ты понимаешь, вот если говорить про... А должен поздравить администрацию, сказать ей, что бы вы ни делали, но похороны Алексея Навального... затмили все послание вместе взятое и взятое по отдельности все его части.
Ну да, ну а послание вообще было, он же не объявил войну Марсу, правильно?
Он не объявил войну Марсу.
Ну и на послание никто, я от него ничего не ждал.
Ну может быть марсиане бы разобрались в конце концов, конечно.
Но я от него от послания ничего не ждал, послание вообще забывается там, ну кроме тех бюрократов, которые получают поручения, да, там повысить, понизить, удвоить, утроить.
Ты знаешь, потрудились люди сложить цифры на социальные программы, там много бюджетов России.
Ну, хорошо. Ну и ладно. И что?
Да нет.
Ну и что?
То, что фейк.
Ну и что?
То, что фейк.
Ну и что?
Гораздо более важный вопрос, вот сейчас, который пытаются уточнить люди, которые не знают, а что с Олегом Навальным сейчас? Где он, что он?
По-моему, Олег не в стране. По-моему, Олег, я сейчас пытаюсь вспомнить последнее, что я помню, Олег был в Германии, но я могу ошибаться. Олег не в стране, и против него, по-моему, там что-то еще висит.
Висит и там возбуждается еще.
Значит, вот он не в стране.
Да. Александр, 37 лет, из Москвы. В чем смысл убивать Навального? Портить себе очень хороший рейтинг перед выборами? Провоцировать протесты за пару месяцев до выборов?
Ну, значит, мне очень трудно говорить про смысл. Они живут в собственных смыслах. И я не думаю, что это связано с выборами, Александр. Вот никак. Вот я уже говорил, что Навальный был поставлен на эту дорогу смерти в день своего ареста. И я уже говорил о том, что когда вот главные редактора встречались с Путиным, и Путин ответил на мой вопрос, в чем угроза Навального для России, для него, я его спросил. 14 февраля 2021 года. Он там ответил, можете найти где-то, я уже про это подробно рассказывал. И когда вышел, я Косте Эрнсту сказал, он не выйдет. Вот это была дорога, вымощенная не желтым, а красным кирпичом. Это просто надо было видеть. Это уже было поздно, да? Вот я думаю, что же я не сделал до, чтобы его отговорить. Я чувствую себя виноватым, не Навального. Вот надо было, наверное, сесть в самолет и полететь к нему, пробиваться к нему, потому что я внутри это чувствовал страны. Что это никакие не домашние аресты, никакие не два года, никакие браслеты на ногах, никакой народ, который там отобьет его там кортеж куда-нибудь, да, что выйдут там сотни тысяч. Я это чувствовал, но я не полетел, я там передал через общих знакомых, что, знаете, так сопливо, что мое мнение не стоит возвращаться, это опасно и так далее. Это было до его возвращения. И я вот чувствую себя, вот я чувствую себя. Моя часть ответа в том, что надо было на все наплевать, сесть в самолет, лететь в Германию, но его не смогла уговорить даже Меркель, ссылаясь на свои спецслужбы. Я это знаю. Он говорит, что вас арестуют и посадят надолго, надолго. Вот, поэтому он был поставлен вот на эту дорогу, и весь вопрос... Я вообще думал, что он не выдержит более 2 лет. Я думал, что его скорее начнут вот, гнобить туда.
Но уже нет, интенсивно гнобить.
Интенсивно, ну да, вести
да,
быстро.
Как сейчас было.
Но он выдержал 3 года, да, и характер, и сила воли. Они же его пытались сломать, это же важно было. Им важно было, чтобы он сломался, чтобы он там чего-нибудь признал или не признал, а как-то повинился или замолчал, продемонстрировал желание. Им же это было важно. Они же тоже не болтуны в этом смысле, что они не хотели получать антимученика, для себя антимученика. Они не хотели святого получать. Им нужно было, чтобы человек покаялся, это еще со времен Советского Союза, чтобы он, помнишь, да, там выходили отец Дмитрий Дудко. Хором, а неважно, Петр Якир, неважно, да. Вот это было важно в свое время при Андропове, я думаю, что Владимир Владимирович это понимал, ему важно было его вот так вот сжимать, щунять, чтобы он раз что-то сказал, а потом еще что-нибудь, потом что-нибудь куда-нибудь не призвал, хотя бы не делал, а он продолжал это делать. Тогда следующая ступенька вниз, давайте дожмем, еще один поворот Гарроты, еще один поворот Гарроты, еще один поворот Гарроты, вот мы арестуем твоих адвокатов, еще один поворот Гарроты, а вот мы тебя отправим в Харп, потеряем с тобой связь, еще один поворот Гарроты. А он продолжал, и вот он, вот они его довели до этого края и толкнули в него. И знаешь, я себе выработал, когда меня спросили, там как раз этот... Буданов, который глава украинской разведки, сказал, что это был Тромб, там, да, подтвердил, как бы, естественная смерть. И меня спросили, ну, я же не знаю, это только вскрытие может показать. И я сказал, вы знаете, это естественные причины в этом случае, но смерть-то насильственная.
Конечно.
Это насильственная смерть. Я для себя выработал формулу, это насильственная смерть. И когда я спросил вот это слово «уморили», вот я вчера спрашивал, со мной, кстати, был Паша Палащенко там на Борисовском. Я спросил, Паша, как по-английски «уморили»? Он не мог найти такого слова точного, понимаешь, переводчик президентов. Такого слова точного абсолютно, которое есть в русском языке, «довели до смерти». «Вели». Хотели и довели. А уж дальше, каким приемом, это вот пусть Христо Грозев нам расскажет, а мы посмотрим.
Я когда-то прочитал замечательную фразу одного человека, с ним покончили самоубийством.
Да. Давай мы, поскольку вошел новый закон о рекламе иноагентов, нам нужно собирать деньги.
Да, деньги давай.
Деньги. У нас там на 8 марта на
полные. У нас с вами есть такие вот полные собрания или малые полные собрания. Смотри, кто сколько написал. Вот такой Маяковский для примера.
Это все
что,
подарки.
Потому что есть знаешь. Иосиф Бродский, есть многие.
Цветаева.
Пастернак.
Есть. Пастернак. Мандельштам. Гумилев. Все в одном экземпляре на shop.diletant.media. Издано прекрасно. Дарите.
И мне еще, для тех, кто любит много читать,
Булгаков есть.
Но иногда не может, по глаза болят, очень приятные шрифты бумага, такой софт.
Ну вот Иннокентий редкостный совершенно.
Я бы сам подарил, да. Вот, и сделал бы так, чтобы
все
мне
в одном
подарили.
Экземпляре.
То, что я считаю идеально, когда издают стихи, это когда не в подбор, а отдельно каждое стихотворение на каждой странице.
Это хорошее издание, да. А вот это просто
диво. «Мифы и легенды о цветах» — такое югенштильное совершенно вот издание.
А у нас его несколько уже купили.
Ну, в общем, какой Анри IV, друг наш.
Да. «Мифы и легенды о цветах» — вообще к 8 марта на shop.diletant.media. Ну, естественно, наша княжна Тараканова. Тоже на 8 марта хороший подарок на shop.diletant.media. Мы все-таки ее спасли, знаете, мы как-то все-таки стараемся спасать.
Вот скажи, пожалуйста, вот самое последнее, одну секунду.
Да.
Просто вот здесь написала зрительница, что ее подруги, возраст там от 65 до 75 лет.
Наши девчонки!
Вообще, конечно, вообще ничего не слышали об этом. Как ты думаешь, насколько сработало о похоронах Навального? И насколько сработал вот этот блэкаут информационный?
Не сработал совсем. Это удивительно, что они не слышали. А вы на что? У нас пришло время сарафанного радио. Радио «Эхо» закрыли, а радио «Сарафан» остался. И мне кажется, что люди, которые там хотели, они всем своим близким, а вы слышали, сообщали, что можно прийти спокойно, законно, во всех смыслах,
у нас теперь,
безопасно.
У нас теперь сарафан электронный, и кто хочет, в один клик может получить всю нужную информацию.
Это какой-то намек на ДЭК, ну хорошо.
То, о чем. Давайте мы сейчас прервемся.